палаты. Доброе утро всем. Сергей Бунтман у микрофона. Мы в прямом эфире. Маша Бурсина у нас звукорежиссер. И мы начинаем, открываем наши музейные палаты. И сегодня выставка, которая проходит сегодня, архив Харджиева. И у нас в гостях куратор выставки Анна Корндорф. Анна, добрый день.
Добрый день.
Да, и учебный секретарь вы тоже и фонда Инартибус, который занимается этим, да?
Да.
Вы, все правильно. Кандидат искусствоведения.
Доктор искусствоведения.
Доктор?
Мы все доктора. Мы оба доктора, да.
Вы доктора, прекрасно. Все. Я вас повышаю сейчас.
Вот мы можем лечить. Можем лечить.
Да? Ну, вы настоящий доктор, я думаю, в отличие от некоторых товарищей. Да, и Екатерина Бобринская, вот доктор искусствоведения, мы все выяснили замечательно. Расскажите про архив Харджиева и расскажите сразу, где выставка, чтобы вот просто покажите нам, где, чтобы сразу могли пойти.
Выставка проходит в фонде «Инартибус». Это Пречистенская набережная, 17, некоммерческий фонд по развитию искусства, который принадлежит Инне Баженовой, замечательному московскому коллекционеру и основателю этого фонда, издателю газеты «Art Newspaper».
Угу. Хорошо. И архив Харджиева. Расскажите, пожалуйста, что за архив?
Ну, собственно, идея этой выставки родилась из большого издательского проекта, посвященного архиву Харджиева.
Харджиев, все-таки Харджиев, да?
Все привыкли говорить Харджиев.
Хорошо.
Как сам Борджиев, Николай Иванович, да.
Сам Николай, да. Потому что вечные споры идут вот про Гурджиева, идут и Гурджиева, да.
Ну, и здесь то же самое, потому что самое, родственники, да, настаивают на произношении Харджиев.
А он говорил Харджиев.
Он говорил Харджиев, и как-то вот в среде, связанной с Николаем Ивановичем.
Давайте будем расскажите про архив и что он собой представляет, как он попал. Ну, пожалуйста, Екатерина.
Архив Харджиева, знаете, это вообще это такая легенда была для людей, которые занимались авангардом. Вот когда я давным-давно начинала заниматься авангардом, писать свою диссертацию, тогда еще кандидатскую, я впервые услышала о Харджиеве и его архиве. И попасть в этот архив в конце 80-х, в начале 90-х...
Даже в конце 80-х?
Да, было очень трудно. Николай Иванович был человеком непростым и далеко не всех пускал к себе, подпускал к себе. Но все знали и все понимали, что это какая-то сокровищница. Ну, и, к сожалению, в какой-то момент у Николая Ивановича, возможно, в результате каких-то, ну, его личных обстоятельств родилась идея уехать и увезти архив. И в 93-м году он архив нелегально начал переправлять на Запад и нелегально контрабандно вывозить из России.
Но еще первые попытки были в 70-е годы.
Да, но 70-е это совсем понятно. А в 90-е какие-то другие, наверное, обстоятельства.
Ну, тем не менее, половина архива была задержана на таможне и не выпущена из страны. А половину все-таки значительную часть и, главное, всю изобразительную часть.
Художественную коллекцию.
Все картины, всю графику удалось вывести. И долгие годы шли судебные процессы, препирательства вокруг этого архива, разборки. И только в 2011 году удалось вернуть всю архивную часть в Россию обратно. Голландская сторона Стедлик-музеум, где оказался этот архив, по договоренности с нашим архивом РГАЛИ, передала всю архивную часть, оставив себе всю изобразительную часть. И вот на нашей выставке показывается прежде всего архив Харджиева, то есть документальная часть, редчайшие рукописи, многие из которых просто были неизвестны исследователям и впервые публикуются, и впервые стали доступны. А изобразительная часть на выставке представлена работами из частных коллекций, которые как бы замещают, как бы
отвыполняют. Хотя бы напоминают, о чем шло.
Да,
о чем шло,
да.
Речь, да. Да, это тот же круг, безусловно.
Тот круг художников, который интересовал Харджиева.
Да, теперь давайте обрисуем вот круг художников и другой, в общем-то, состав архива Харджиева. Давайте обрисуем это все здесь сейчас.
вы знаете, обрисовать.
Я понимаю, что у вас одна диссертация, другая диссертация.
Нет, на самом деле дело не в диссертации, а в колоссальном объеме этого архива.
Хотя бы, я не каталог сейчас прошу, а хотя бы такой ее облет. Облет такой, с птичьего полета,
ну,
хотя бы.
Там весь авангард русский собран.
Ну, и, собственно, наша выставка и вообще наш издательский проект, он связан только с художественной частью архива, причем только с художественной частью именно авангардной, а там огромный литературный архив. Там большой архив, связанный просто с изобразительным искусством и культурой конца 19-го, рубежа 20-го веков, который мы не берем.
Пока.
Пока.
Пока не берете, да. Я так надеюсь, что это будет. И насколько сейчас архив находится в обороте, научном обороте и в издательском?
Ну, он сейчас абсолютно доступен для исследователей, и по договоренности в момент передачи он был оцифрован, ну, даже не столько оцифрован, как были сделаны микрокопии, микропленки с этого архива, которые... с обеих частей, с той, которая находилась в Москве, и с той, которая находилась в Амстердаме, ими обменялись, и теперь исследователи и западные, и русские могут работать с этим.
И работают?
Да,
активно.
Конечно.
Активно,
конечно. Да. Вот книжка, которую издали, яркий там пример.
Хорошо, но все-таки сделаем облет.
Ну, на нашей выставке представлены документы, начиная от ранней истории авангарда, там, начиная от Ларионова, Зданевичей, братьев кавказского периода, группы 41 градус, скрученных, Хлебников, огромный массив представлен, его рукописей, рисунков, театральные работы, связанные с постановкой «Победы над солнцем», знаменитая опера, много материалов Матюшина, много материалов, колоссальные материалы Малевича, причем многие неизвестные рукописи Малевича, которые считались утраченными и были неизвестны. Много материалов вокруг Уновис, которые Лисицкий, Малевич.
Очень редкие материалы.
Да, редчайшие просто.
Впервые показанные, впервые опубликованные в книге, которая вышла.
Да.
На выставка как организована? Вы вот вы говорили, что художественную часть, собственно, изобразительную часть вы брали из других коллекций и брали, ну, фактически как иллюстрации, как они и самоценны, и как иллюстрации, и как намек на то, что здесь было. Вы упоминаете, какие собственно в архиве Харджиева находились картины? Вы там упоминаете?
Ну, на выставке нет. Ну, конечно, это не смысла упомянуть, потому что не показываются эти...
Но вот в томе документов, который вышел к моменту открытия выставки, есть несколько изображений, полученных из Амстердама. Там, в общем, чуть-чуть, буквально несколько вещей представлено.
Микроскопическая часть просто.
Хорошо. Идея выставки, потому что в ней вы только что сказали, что гигантский архив. Весь даже рассказать наотрез отказывались. Вот. Какова идея выставки? Какова ее структура для того, чтобы ее представить по-человечески, а не так, как просто человек ухнет и не сможет разобраться за то небольшое время, пока он осматривает выставку?
Выставка буквально невероятно просто устроена.
Просто.
Невероятно просто.
Просто.
У нас были прекрасные дизайнеры, архитекторы выставки, Игорь Чиркин, которые придумали простейшую конструкцию. Коридор.
Архивный
коридор, где выставлены все документы. А по центру, так устроено просто пространство галереи, по центру выставлена, собственно, изобразительная часть работы, частная коллекция. И человек, который ходит по этому коридору, как бы из него же наблюдает эту центральную часть, и он видит отсылки ко всем этим. Эти материалы сопоставимы. Там то, что идет в коридоре, то, что он видит на стене, это так или иначе бьется друг с другом. И... конечно, нам хотелось бы вот такой конструкции подчеркнуть такую особую роль частного коллекционирования, которая связана с искусством 20 века и вообще важность этого.
Как называет этого роль здесь? Просто ее себе представляют, что были коллекционеры, есть коллекционеры, что это, когда становится доступным, что это толкает наше представление вперед об авангарде и о русском искусстве первой половины, скажем так, и не только 20 века. Но вот именно как? Вы бы как определили эту роль?
Ну, посмотрите, Николай Иванович Харджиев собрал такую коллекцию, которая просто... Ну, спасла колоссальный пласт русского искусства. И архивную его часть, документальную, и изобразительную. К сожалению, он немножко странно с ней поступил. Но это уже его личная особенность.
Это другое дело, да.
Да. Но частные коллекционеры, когда они работают для культуры, а не только для своего удовольствия, они способны сделать невероятные вещи для культуры.
Насколько в порядке это находилось в архиве? То есть есть представление некоторое о том, что это такое сплошное, я бы сказал, такое вот ковровое, как ковровые бомбардировки, вот так вот собираем все. И насколько коллекционер упорядочивает, и в данном случае Харджиев упорядочивает свой архив?
Ну, бывает очень по-разному. Бывают, естественно, разные коллекции, которые по-разному упорядочены. И когда в собрании, например, у Николая Ивановича находилось несколько тысяч документов совершенно разных, уже не говоря об огромной художественной части. Конечно, никакой описи такой последовательной, каталожной коллекции не существовало. Были сделаны списки разными людьми, они делались, когда коллекция вывозилась. И так или иначе, в общем, представление о том, что было в коллекции и что осталось на сегодняшний момент, есть.
Я хочу напомнить нам, что мы говорим сейчас о выставке архива Харджиева, и что у нас в гостях Анна Корндорф и Екатерина Бобринская. Мы сейчас доктора искусствоведения. Вот. И мы с вами еще общаемся на канале YouTube Культура. Это Эховский канал. Тут нас просят все время указывать, и мы все время будем указывать, какой из каналов нас транслирует. Так что вы можете, где бы вы ни находились, вы можете в интернете это еще и услышать и увидеть. К сожалению, вы не можете увидеть то, что на выставке, собственно, представлено, но мы постараемся сейчас вам кое-что описать. Итак, одна из дополнительных задач выставки – это представить роль коллекционирования, роль коллекционеров, которые действительно спасли. Ольга просит сказать несколько слов о самом Харджиеве, для того, чтобы была понятна эта фигура, о его истории, собственно.
Николай Иванович сам был филолог, занимался тем материалом, который собирал. У него есть замечательные статьи и большие работы, посвященные Маяковскому. Маяковский был такой фигурой, о котором можно было писать, и в связи с которым можно было исследовать авангард. И прекрасные статьи. Есть отдельные статьи, посвященные разным совершенно представителям авангарда. Николай Иванович в 60-е годы одним из первых стал делать выставки авангарда совместно с музеем Маяковского. И это были знаменитые выставки, которые сыграли большую роль в культуре того времени. И, собственно говоря, вклад Николая Ивановича в исследование авангарда русского, именно как филолога, как исследователя, да, очень большой. И он даже считал себя не столько коллекционером, сколько исследователем. И эти материалы он собирал как исследователь скорее.
Как инструмент.
Как инструмент для своей работы. То есть, конечно, уникальная была фигура. Уникальный. Он дружил и с Малевичем, и со многими другими художниками и поэтами. То есть он был человеком той среды, про которую он писал, которую он исследовал. И в частности, например, по его просьбе, по его совету и Малевич, и Матюшин начали писать воспоминания, свои знаменитые воспоминания, и Крученых также.
Да, то есть это еще и, собственно, инициировало историю, написание собственной истории в авангарде. Вообще, замечательно, вот когда вы говорите, это потрясающе совершенно и, наверное, неожиданно для советского начальства роль Маяковского в том, что как мы узнавали авангард. То есть через разрешенного с какого-то времени Маяковского здесь у нас появляется все, что вокруг. Да, вот с любой коннотацией, может быть, даже там они не поняли, и в отличие от там начинается, они не смогли, они ушли в другую сторону, но о них получалось, что можно было и писать, и даже приводить примеры. Так мы узнавали и о поэзии, и футуристов мы так узнавали в каком-то детстве, даже когда нам усердно преподавали Маяковского.
Ну вот, в частности, одна из больших таких работ Николая Ивановича была связана именно с подготовкой академического собрания сочинений Маяковского.
Это в каком году? Это примерно в каких?
Значит, 30-й год.
Да, это тогда, когда... Это правда или это легенда про то, что по инициативе Лили Брик стал лучшим и талантливейшим поэтом нашей эпохи? При слове Лили Брик, тем, кто не смотрит YouTube, сейчас как-то наши замечательные доктора искусствоведения как-то очень пожали плечами.
Я пожала плечами даже не при слове Лили Брик, а просто, ну, я не знаю, я не могу вам ответить на это.
Ну, потому что существует устойчивая легенда, что да, она сама обратилась к Сталину, вышибла ногой ворота, Спасские ворота и вошла туда.
Вы знаете, столько легенд, что...
Особенно с авангардом связано.
Да, что тут
надо... Николай Иванович дружил с Лили Брик, сохранял с ней долгие годы хорошие отношения.
Да, она прожила очень долгую жизнь, так что вполне можно было. Скажите, пожалуйста, вот сейчас, ну как, с легкостью или не с легкостью можно заниматься авангардом, потому что очень какой-то, вот даже когда мы говорили вот о замечательной выставке, которая здесь в архитектурном музее, об архитектурном авангарде, сейчас, мне кажется, пошла невероятная совершенно мода на такое позитивное соцреалистическое искусство, которое утоптало авангард, начиная с 30-х годов.
Ну, вы знаете, может быть, в какой-то, ну, такой широкой массовой культуре пошла какая-то мода, но в академических кругах никакой такой моды, к сожалению, не пошло. Этот период соцреалистический по-прежнему остается неисследованным серьезным образом. А авангардным, да, занимаются охотно, спокойно. Но, конечно, определенный застой в этих занятиях тоже можно отметить.
А почему застой? Потому что неужели никуда нельзя было двинуться сейчас при таком открытии материалов?
Двинуться можно куда угодно, но вот, к сожалению, немножко перевешивает такая публикаторская деятельность.
Но это тоже неплохо публиковать.
Это прекрасно, но уже такой объем материала опубликованный, доступен, что хотелось бы выходить на какие-то такие более аналитические работы.
Что мешает? Недостаток мысли новой или что? Или потому что, может быть, и не совсем новые мысли, а можно и как-то действительно и обобщать это, не делая гигантских открытий.
Вы знаете, это такой долгий, серьезный разговор про состояние искусствоведческой науки. Немножко не про Хартвелла, а про наше искусствознание.
Это тоже неплохо, А что с нашим искусствознанием происходит? Что с ним происходит?
Чего-то оно утратило.
А что?
Оно утратило...
Мы много чего утратили сейчас. Это хороший разговор, потому что мы...
Оно утратило, знаете, какой-то драйв. Какой-то
академический драйв, да, вот я тоже хотела сказать.
Драйв утратило, потому что в 90-е годы был огромный драйв открытий, огромный драйв нового материала, огромный интерес был к этому. И люди с огромным энтузиазмом этим занимались, защищалось огромное количество диссертаций.
Ну, и, собственно, вот тот публикаторский бум, который начался в то время, его продолжают во многом те же люди, которые занимались этим. И, конечно, для исследователей, связанных с творчеством и биографией конкретных персонажей, очень важно вводить в оборот для себя, открывать какие-то новые материалы. И, возможно, поэтому именно эта сфера остается еще по-прежнему такой действенной и актуальной в науке, в отличие от каких-то обобщающих аналитических работ.
Да, не хватает. Я напоминаю, что вы в музейных палатах. Задавайте вопросы. +7 985 970 45 45. YouTube нас транслирует на канале «Эх культуры». Сейчас послушаем новости мы с вами, а потом вернемся к музейным палатам.
Музейные палаты.
Мы продолжаем нашу программу. Звукорежиссер Мария Бурсина, Сергей Бунтман, ведущий. Мы в прямом эфире. Мы говорим об архиве Хаджиева и о выставке. И у нас в гостях Анна Корндорф и Екатерина Бобринская. Вы задаете вопросы. +7 985 970 45 45 это смски вы шлете. Можно смотреть в Ютьюбе у нас на канале «Культура», «Эхо Культура». Я бы хотел задать такой вопрос, который слушатели задают. Вот здесь пытаются спросить, чтобы сравнить с другими известными коллекциями. Можно ли сравнить коллекцию Хаджиева, коллекцию Костаки и так далее, там многие. Вот по подходам, по наполнению, наверное, здесь сказывается наша любовь к составлению рейтингов, хит-парадов и прочих списков.
Конечно, сравнение с коллекцией Костаки — это первое, что напрашивается, учитывая историю этих коллекций. И надо сказать, что, конечно, коллекции очень разные и по объему, и прежде всего по принципам и подходам коллекционирования. Николай Иванович, как сказала Екатерина, не был коллекционером в прямом смысле этого слова. Он был именно исследователем и архивариусом этого процесса. Поэтому он собирал не только живописные и графические произведения, но и огромное количество архивных, документальных материалов, черновых записей, переписки, теоретических произведений, каких-то записей бытового характера. Огромный массив именно архивный, документальный, который характеризует процесс, культурный процесс этого времени, то, что, в общем, делает коллекцию Николая Ивановича абсолютно уникальной на фоне.
Интересно, как он получал эти документы? Вот это известно, как он получал? Дарили ли?
Что-то
покупал
дарили.
Покупал ли где-то?
Нет, он не покупал.
Не покупал, да?
Насколько я понимаю, он не покупал никогда. Он же дружил со многими художниками и со многими литераторами. И какие-то документы он получал от них непосредственно. Ему отдавались документы на хранение некоторые. И, конечно, они хранились у него дальше вечно.
Что-то ему доставалось после смерти от вдов и семей.
А хранились документы? Это что? Это учитывая эпоху? Наши замечательные
разные. Учитывая эпоху, учитывая то, что был долгий период, когда это искусство никого не интересовало. И очень многие наследники могли просто выбросить это.
Да и не только наследники, и государственные учреждения выбрасывали что-то, что у них было. Николай Иванович все собирал.
А как можно было получить из государственных учреждений что-то?
Я не думаю, что он получал из государственных учреждений.
Ну, что-то списывалось, безусловно, и библиотеками, и музеями. То, что было не в фонде ценных вещей.
Вот если приводить примеры каких-то совершенно новых для нас, которых нигде, кроме коллекции Хаджиева, нет документов, то здесь много ли таких, и какие наиболее удивительные для вас?
Из того, что показано на выставке, опубликовано в книжке, которая первый том сейчас сопровождает выставку, это, конечно, рукопись Малевича «Мы». Эта рукопись была неизвестной, она опубликована впервые. Рукопись очень важная, в которой развиваются его идеи коллективного искусства, нового коллективного творчества, которое в конце 10-х, в начале 20-х годов он развивал вместе со своими витебскими учениками. И это, конечно, важнейшее открытие.
И, конечно, материалы, связанные с Уновисом, которых вообще довольно мало. И это и переписка с Алексеем Ганом, и с Ниной Коган, которые есть и в книге, и на выставке. И статья того же Алексея Гана к выставке Малевича 20-го года, которая считалась утраченной и была известна только по косвенным упоминаниям в литературе.
Статьи Коган там редкие очень. То есть материалов неизвестных и новых очень немало.
Есть ли какие-то публикации, в смысле собранные в архиве, редкие публикации? Не рукописи, не документы, а, например, первые публикации каких-то текстов или первые издания. Вот это ведь тоже представляет собой определенную ценность, особенно сделанные и художественные, например, издания, сделанные в малом количестве экземпляров.
Вы знаете, я не берусь судить по филологической, что называется, части, мы просто ее не занимались. Но то, что касается художественной части, у Николая Ивановича была редчайшая и, может быть, лучшая коллекция футуристических книг, которая, к сожалению, частично была утрачена в процессах перемещения архива туда-сюда. Но на выставке представлено большое количество редчайших изданий футуристических, которые часто издавались просто микроскопическими тиражами и уникальны не только по своему содержанию, собственно, публикации, но и по своему визуальному облику.
Вот я об этом как раз и говорю. Просто сделанные руками. Это не совсем просто книга, это сделанный, это художественный объект тоже сам
конечно,
по себе. Да.
Но и потом по книгам, по экземплярам из библиотеки Николая Ивановича очень хорошо видно, как он к ним относился. Он относился к ним именно как пользователь, как активный участник этого процесса, потому что там очень много правок, сделанных его рукой, какие-то вычеркнутые строки, вписанные им свои комментарии. Это действительно...
А некоторые книжки с автографами авторов, Хлебникова, с какими-то пометками Хлебникова.
То есть он настолько был в процессе, что он не дрожа над этими книжками, как вот над чем-то свершившимся. То есть он с ними работал.
Он с ними работал, конечно.
Да.
Он жил этим, в общем-то.
Это была часть его жизни, повседневный рабочий процесс.
Скажите, пожалуйста, вот сейчас вот вы сказали первый том, его можно на выставке купить?
Да, его можно купить на выставке.
Но, к сожалению, мы не знали, что это можно будет видеть. Так бы мы, конечно, принесли с собой. Да,
конечно,
как-то не пришло просто это в голову. Да, его можно приобрести в магазине «Москва», и в «Фаланстере», и на выставке.
Да, так что и как он точно называется-то?
Просто, архив Харджи.
Просто архив Харджи.
Да, вот, точно так же, как...
И так и можно искать. Сколько продлится выставка, скажите, пожалуйста?
Выставка закроется 30 января.
30 января, да. 30 января, так что у нас еще есть...
Да, немножко. И мы надеемся, что вот в конце выставки, кроме вот этого тома и готовящегося второго тома, выйдет еще и каталог выставки, где будут представлены и документы, и художественные произведения, которые участвуют в экспозиции.
А скажите, вы устраиваете что-нибудь вокруг выставки? Потому что сейчас это очень часто делают. Или у вас просто строго одна выставка?
Если вы имеете в виду какие-то научные проекты, лекции, конференции, нет, ничего такого мы не устраиваем, потому что главная деятельность, связанная вот сейчас с архивом Хаджи, это прежде всего публикаторская и именно комментаторская деятельность. И то, что фонд Инартибус создает вот эти тома архива, конечно,
это с Аргали.
А и подготовленный Эргали. Да. Конечно, с подготовкой инициатива издания этого тома принадлежал Эргали и ведущим исследователям Александру Ефимовичу Парнису, Андрею Дмитриевичу Сарабьянову.
Скажите, пожалуйста, вот сейчас вот то, что находится в России, то это все в Эргали, да?
Да.
Сейчас
да.
Все в Эргали. А фонд Инартибус, в принципе, чем он еще занимается?
Фонд Инартибус – это такая сложная организация, поскольку она принадлежит коллекционеру Инне Баженовой, то, с одной стороны, конечно, она занимается выставками, связанными с собранием самой Инны Баженовой. Но помимо этого у фонда большая такая научно-просветительская работа, связанная как с издательскими проектами, так и с проведением поддержкой научных конференций не только в России, но и за рубежом. С участием в разных образовательных и научных проектах. Вот, в частности, эта книга «Архив Хаджиева», она вышла в серии, которую издает фонд «Инартибус. Антология искусствознания XX века». Уже вышло 3 книги из этой серии, и готовится еще несколько. Вот, помимо тех, что издано, планируется издать такую авторскую историю искусства Глеба Геннадьевича Поспелова. Планируется издать сборник статей Владимира Дмитриевича Сарабьянова. И планируется сборник манифестов итальянского футуризма, собранных, переведенных и прокомментированных вот на сегодняшнем новом уровне нашей коллегой Екатериной Лазаревой.
Скажите, есть еще такой достаточно вечный вопрос. Меня поражает, что в литературе, что в изобразительном искусстве, что в музыке, прошло более 100 лет. с того, как очень многое изменилось в искусстве и совершенно головокружительный поворот. До сих пор общее отношение, скажем так, среднестатистическое, достаточно осторожное.
Осторожное
к авангарду. Осторожное к авангарду. Именно ощущение зрителей, читателей и так далее. Все-таки до сих пор такое вот массовое ощущение, что что-то здесь не то. Конечно, интересно, но что-то здесь не то. А лучше, если было все как... Все как всегда, так мы скажем.
Ну, знаете, наверное, это не так будет всегда, я думаю. Какая-то часть публики будет тяготеть к другого рода искусству. И это нормально, это здоровое начало. Не все должны любить все одинаково. Но, с другой стороны, конечно, здесь недостаток какого-то просвещения, который был связан, с одной стороны, с определенной эпохой. Большинство людей, которые вот сейчас так активно не любят авангард, они выросли в советское время, когда к этому искусству отношение было вот именно то, которое вы описали. Как к чему-то сомнительному, к чему-то, ну, такому.
Угу. И это, ну, это воспроизводится. Это не и только это, те, кто выросли тогда.
Да, и, конечно, это воспроизводится. И это воспроизводится, и будет воспроизводиться до тех пор, пока наша наука, в частности, и наша журналистика не будут на должном, хорошем, высоком уровне объяснять людям историю культуры, почему в какой-то момент возник этот авангард. Он же возник не как некая хулиганская выходка, не как некий такой трюк, придумка, а это было определенное движение и развитие культуры. Он существовал в своем времени и возник органично. Он возник не только в России, он возник по всему миру.
Да. Но и здесь, и вот здесь-то вот как раз роль России гораздо больше, чем другие эпохи. Такая вот паровозная роль России,
безусловно,
я бы сказал.
Да,
безусловно.
Вот
мирового искусства.
И поэтому у меня всегда странные ощущения вызывает, когда мы говорим там о Серебряном веке, там, имею в виду, что когда-то был золотой. Так вот, этот самый Серебряный век и сопутствующие и последующие годы, они как раз наибольшие вот, в мировой культуре, это наибольшее значение русского искусства, русского авангарда-то и было.
Я могу с вами согласиться, потому что, конечно, русский авангард оказал огромное влияние на западную, в частности, культуру, что до сих пор плохо еще изучено и недооценено. Потому что многие, например, минималисты американские, ну, конечно, знали работы русских художников. Ну, конечно, там «Зеленая полоса» Розановой или три картины «Желтый, красный, синий» Родченко, эти знаменитые полотна, конечно, были известны. И, конечно же, это было, ну, какое-то, конечно, безусловно, новое, но все-таки развитие тех идей и тех тенденций, которые были заложены вот в то время, и в которых русские художники были на первых ролях.
Это такой выплеск вот в мировое искусство был невероятный. То есть это не то, что все остальные идиоты ничего не умеют, а мы такие хорошие, а это был выплеск и совершенно диалог равный мощных фигур, которые появились в то время. Имя вот, почти везде, и в России в частности.
Конечно, конечно. И что можно сказать в укор современным многим художникам, это моя любимая.
Да.
У русских авангардистов не было, знаете, такой установки вписаться в готовые западные структуры искусства.
И вообще существующие вот такие. Вот мейнстрим, который становится течение, тот авангард, который становится арьергардом, как писали очень многие французы там, в 50-х годах, что это становится классикой, и сейчас мы ничего не можем в бок сделать. То есть вписаться в существующее.
Конечно. А, к сожалению, современные молодые художники, они да их так даже учат во многих учебных заведениях. Учат тому, чтобы они умели встроиться в готовые структуры. Угу. Чтобы они производили продукцию, которая соответствует, попадает, которая как-то резонирует с уже существующим.
И заводится шарманка, иначе никто не узнает, иначе ты не продашься, иначе ты ничего не получишь, и кому ты будешь нужен, если ты сейчас не будешь делать то, чего просит.
Ну, к сожалению, это вот это то, что подрубает какие-то возможности русского искусства сегодня.
Есть еще одна вещь. Мы говорим об архиве Харджиева, и мы сейчас с Анной Корндорф беседуем и с Екатериной Бобринской. И выставка проходит на Причистенской набережной 17. Но я бы хотел еще вот спросить вот о коллекционировании. Вот поразительная вещь, когда как люди чувствуют значение того, что происходит на твоих глазах. Вот это, наверное, толчок коллекционирования, вот такого синхронного, когда коллекционирует своих современников. Ведь как Харджиев делал, он же человек из этого, и он уже считает, что это будет важно когда-то. Да. Хотя бы говорить, что прежде всего он исследователь, а не то, что я сделаю коллекцию, которая будет гениальна потом через 100 лет. Но он для себя делал, для исследования, для того, чтобы понять это.
Естественно, он понимал значение этого искусства, он прекрасно это мог оценить.
И он собирал это и хранил это отнюдь не в коммерческих целях.
Ну да.
И не для того, чтобы приумножить стоимость своего собрания.
А вот потом, на 40, через 50 лет,
да.
Вот. Но это для того, чтобы понять. Но вот это чутье поразительное. Все мы знаем, когда начинали собирать новую живопись, вдруг люди какие-то, и которая копейку стоила тогда, и совершенно почти никому не была нужна. Вот это поразительно. Это возможно сейчас?
Наверное.
Ну, так или иначе, наверное, это возможно всегда.
Это возможно всегда, но мы действительно, когда живем в своей эпохе, и вот только что мы сказали об несколько удрученных таких вот слов о современном, как о том, как молодые художники начинают и входят, то вот это трудно понять, что будет.
Ну, на самом деле, всегда трудно понять, когда мы находимся внутри процесса, понять, к чему в итоге он ведет. Конечно, трудно всегда, я думаю. Мы всегда брюзжим, что когда-то это было проще, когда-то это было по-другому.
Было понятнее, да. А ничего не было понятнее, на самом деле.
Ничего не было. И это такое же, вот это чутье, это такой же талант, как абсолютный слух, как еще какие-то способности.
Увидеть новое, и действительно увидеть новое, и которое еще не модное. Вот еще не модное, или вдруг становится. Вот это поразительное совершенно и в исследователях, и в коллекционерах. Я не знаю сейчас, может ли критика, или вот такое. Вот есть художественная критика, есть искусствоведение, это разные все несколько вещи. Может ли художественная такая синхронная критика увидеть что-то совсем удивительное?
Знаете, это сложно сказать. Например, ведь критика, параллельная авангарду, она же.
Ой, она.
Да,
ой,
она была недобра к нему.
Ой, она.
Да. И она, конечно. Ну, только негативно скорее реагировала.
Я не говорю о позитивном, потому что негативная критика, но какая-то критика достаточно аргументированная. А бывает и неаргументированная. То есть,
бывает чувство от души просто.
Но она и вызывает интерес. Она, то, что это интересно, то, что молчанием обходится, это гораздо сложнее понять.
Но современная критика, она же всегда остается и инструментарием исследователя последующих времен.
Ну, конечно,
любого,
да,
времени, будь то Ренессанс, будь то Стасов для передвижников, или искусство авангарда. Поэтому современная критика, конечно, безусловно, играет роль, и она важна.
Причем какие-то глупости, иногда поразительные совершенно глупости или реплики из зала, которые репортер или человек, который пишет об этом синхронно на каком-нибудь спектакле. Если бы я знал, что это такая чушь, я привел детей. Как сказали, это было на параде в 17-м году. Это было. Еще и было. И на Воображенных Эйфелевой башне тоже были такие прорывные спектакли конца 10-х годов, да, начало 20-х. Вот эти фраски из зала, вот они выходят потом. Они становятся таким знаменем истории тоже.
Ну да, и что каждый так нарисует, это тоже.
А да, мои дети, лучше рисуют, это вообще, это классика. Классика, да, классика жанра. У меня нет ощущения, что сейчас события достаточно точно подмечаются везде, и что они грамотно пишут и говорят.
Увы.
Увы, потому что стало средств массовой информации стало очень много, интернет просто гигантский, но выискать там что-нибудь толковое, даже и злое, да. Это очень трудно. Единицы. В нашем пространстве единицы.
К сожалению.
В российском.
Огромный поток этого всего, и поэтому...
Ну и что поток? Ну и что поток? Это ведь...
Количество не переходит в качество. Не переходит.
Ну, как нас учат Маркс и другие классики, да, что это достаточно долгий процесс, чтобы количество перешло в качество. Но давайте вернемся к архиву Харджиева. И все-таки это первая такая крупная выставка.
Да, это первая.
После того.
Это первая выставка.
После всех событий 20-летней
давности. Вообще первая в России выставка архива.
Первая вообще.
Первая вообще в России выставка
архива. И то, что касается документальной части, это вообще первая выставка архива Харджиева. И, конечно, это очень большое дело, то, что архив литературы и искусства пошел на это и согласился показать документы, такие хрупкие, в частности, рукописи Хлебникова, которые действительно находятся в сложном состоянии, требуют многие из них реставрации. И показать их, привлечь к ним внимание, конечно, это очень важно.
Ну, там все такое. И много времени прошло, еще бумага Ахова.
Конечно.
И, да, это очень сложно.
Это вообще была очень сложная выставка.
Да? Технически сложная?
Технически невероятно сложная.
А что, над вами парил Рогали? Или...
Нет, тень Николая Ивановича, скорее,
тень Николая Ивановича, да. Но действительно, и технически, вот как тут нужен и свой режим.
И как экспонировать вообще эту бумагу с текстом.
А как экспонировать?
Вот приходите и увидите.
Да? Ну, мы знаем, как всегда, как графику всегда, сколько мы поднимали этих черных тряпочек.
Поднимать черные тряпочки не надо.
Ну, конечно, условия освещения, влажность.
Все это соблюдено.
Да. Ну хорошо.
Бумагу можно экспонировать не больше какого-то времени в силу ее фражильности.
Ну да.
Ну, то есть очень много на самом деле именно технических, технологических сложностей.
Ну хорошо, пока этот срок не вышел до 30 января, Пречистенская набережная, 17, фонд Инартибус и архив Харджиева там представлен. Спасибо большое, Анна Корндорф и Екатерина Бобринская были нашими гостями. Отправляемся, пока не поздно, и не откладывайте все на 29 января. Говорю больше даже сам себе, чем всем остальным.
А 29-е, кажется, выходной. Это же понедельник.
Тем более на 28-е. Всего доброго.
До свидания.
Это была программа «Музейные палаты».